К юго-востоку от кратера Николсона, протянувшись в сердце взгорья более чем на 300 километров, раскинулись два параллельных каньона Борозды и Медузы. Койот решил придерживаться восточной Медузы, самого крупного из двух образований. «Когда есть возможность, я предпочитаю двигаться по каньонам и приглядывать для себя пещеры или козырьки. Так я нахожу потайные убежища».
«А если ты наткнешься на поперечный уступ, который пересекает каньон?» — поинтересовался Нергал.
«Тогда я еду обратно. Можешь не сомневаться, я возвращался назад бесчетное количество раз».
И марсоход пополз по каньону, дно которого было преимущественно плоским. На следующую ночь они опять двигались на юг. Внезапно дно каньона начало бугриться гигантскими ступенями, с которыми марсоход плохо справлялся. Спустя полчаса они достигли еще более высокого уровня каньона. Сидевший за рулем Нергал нажал на тормоз.
«Я вижу дома!»
Они столпились вокруг Нергала, чтобы посмотреть через ветровое стекло. На горизонте, под восточной стеной каньона, притулилась группка белокаменных домиков. Купол над поселением отсутствовал. После внимательного изучения снимков, сделанных под разными углами и при разных фильтрах, койот пожал плечами.
«Нет следов электричества или тепла. Похоже, никого и впрямь нет дома. Ха, давайте-ка прогуляемся и посмотрим».
Марсоход приблизился к массивному сколу отвесной стены каньона и опять затормозил. С этого расстояния было прекрасно видно, что здания находятся на некотором расстоянии друг от друга. Они казались монолитными каменными блоками, словно при их строительстве использовалась селитра из пустошей к северу от горы Олимп. Светлые фигурки неподвижно застыли между зданиями. Круглая площадь была окружена белыми деревьями. Нергал ошеломленно заморгал.
«Статуи?» — изрек Спенсер. «Каменный город?»
«Мэ!»
— рявкнул Сакс и сердито застучал по приборной панели, поразив своих друзей четырьмя резкими хлопками.
«Мэ-ду-са!»
Спенсер, Арт и Койот расхохотались. Они хлопали Сакса по плечам, будто хотели повалить его на пол. А когда все угомонились, то облачились в скафандры, выбрались из марсохода и направились к каменному поселению. Твердые стены, словно сделанные из цельного куска мыла, устрашающе сверкали в свете звезд. Здесь было около 20 зданий, множество деревьев и пара сотен человек, а также десятки львов, свободно расположившихся между людьми. И статуи, и дома были вырезаны из камня, который Спенсер определил как алебастр. Центральная площадь казалась заледеневшей, будто вся жизнь тут неожиданно оборвалась вместе с течением времени. Нергал подошел поближе. На площади имелся и переполненный фермерский рынок с торговцами, и толпа зевак, которые собрались вокруг мужчин, играющих в шахматы. Фигуры на доске были высотой по грудь. Черные фигуры и темные квадраты резко контрастировали с окружением. Оникс в алебастровом мире. Другая группа каменных людей наблюдала за жонглером, а тот следил взглядом за невидимыми шарами. Три льва внимательно смотрели на представление, приоткрыв пасти. Нергал подумал, что еще секунда, и они оживут. У какого-нибудь льва встанет дыбом шерсть на загривке, и он выхватит шар у жонглера, а люди начнут смеяться. Человеческие лица и морды хищников были почти лишены черт, но каждый из них каким-то образом выражал определенную эмоцию.
«Посмотрите на круговую расстановку зданий», — заметил Спенсер по внутренней связи. «Это архитектура богдановистов или нечто очень похожее?»
«Богдановисты никогда не рассказывали мне о чем-то подобном», — возразил Койот. «Вряд ли они сюда добрались. Я не знаю никого, кто бывал в этих местах. Мы находимся далеко от цивилизации», — он ухмыльнулся. «Кто-то изрядно потрудился».
«Люди порой делают странные вещи», — ответил Спенсер.
Нергал бродил вокруг, не обращая внимания на реплики, звучащие в интеркоме. Всматривался в полустертые лица, взволнованно заглядывал в двери и окна белокаменных домиков. У него было такое чувство, что скульптор создал свое произведение для того, чтобы поговорить с ним, поделиться своим авторским видением. Белый мир его детства пробивался наружу прямо сквозь зеленый цвет. Или сквозь красный, в данном конкретном случае. И было в этом нечто загадочное. Не просто неподвижность, но умиротворенность и гармония всех фигур, плавное спокойствие поз. Марс мог быть таким. Без необходимости прятаться, без распри, дети бегают по рынку, львы ластятся к ним, как домашние кошки. После затянувшейся прогулки по алебастровому городу они вернулись в марсоход и продолжили путешествие. Через 15 минут Нергал заметил очередное творение — белый барельеф лица, выступающий из скалы напротив города. «А вот и медуза», — заявил Спенсер, отставив кружку с напитком. Василисковый взгляд Горгоны смотрел назад, на город, тогда как змеи ее волос уползали в обрыв скалы, словно камень ухватил медузу за серпантиновый хвост и удерживал от появления на Марсе.
«Красиво», — признал Койот. «Кстати, если это не автопортрет скульптора, тогда я сильно ошибаюсь».
Марсоход поехал дальше, не затормозив, а Нергал с любопытством уставился на исполинское изображение. В нем сквозили азиатские черты, но такое впечатление могли придать забранные назад волосы змей. Нергал постарался запомнить барельеф, чувствуя, что из камня вырезан некто смутно ему знакомый.